Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Человек, лишенный эмоций, подобен кувшину с дырой на боку, через которую утекла вся живительная влага, гласит народная мудрость. А современный канадский писатель Уильям Пол Янг считает, что эмоции – это краски души, они прекрасны и зрелищны. Когда ты ничего не испытываешь, мир делается тусклым и бесцветным. Сегодня мы разберемся в причинах снижения эмоционального фона у детей, а также продолжим разговор о наиболее распространенных детских заболеваниях.
Не болей-ка.
И у нас в гостях врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Что делать, если дети очень часто простужаются, если диагноз ОРВИ, ну, чуть ли не каждый месяц ребенок получает?
Это мой любимый вопрос. Ну, вот я вам должна сказать половину вопросов, которые задают педиатру. Почему ребенок так часто болеет? Ну, вот просто эта песня. Я сейчас поделюсь с вами своими наработками, своими знаниями.
Грустная, наверное, песня.
Ничего грустного, да. Все в знаниях. Ситуация такая. Часто болеющие дети – это не диагноз. Это медицинский термин, который обозначает детей, болеющих чаще, чем положено.
А что, детям вообще положено болеть?
Конечно. А у них это заложено в иммунной системе. Вот смотрите, ребеночек рождается. Мама передает ему свой иммунитет, он называется пассивный. То есть, ну, в общем-то, на все распространенные вирусы, бактерии, которыми переболела мама, ребеночку передает антитела. И он как за ширмой в течение...
Мама уже запасла для него.
Да, если мама отболела
всеми,
она защищает, да, то есть она передала. Если она чем-то не болела, вот, допустим, той же краснухой, той же ветрянкой, ребенок до года может этим заболеть. Хотя по всем теоретическим выкладкам он этим болеть не должен, потому что мама передала ему свои антитела. К году, к полутора, этот иммунитет мамина ширма заканчивается. И начинается период, когда... Ребенок должен выработать свой иммунитет. Иммунитет в банках не продается, в пилюлях не закладывается. Это определенный механизм.
Под колпаком ребенка мы держать всю жизнь тоже не можем.
Конечно,
да,
все равно он
воздухом.
Выйдет, все равно он в люди выйдет. И нужно знать эту особенность, что все равно иммунитет – это заболевание. Это хотя бы в легкой форме нужно встретиться, переболеть. Это ответ иммунной системы на незнакомый вирус, бактерию, еще там какую-то микс-инфекцию. Да? То есть это должно быть, так должно быть. Это должно длиться где-то с 2 лет и до 5-6 лет. Но это норма, такие средние показатели, бывают ситуации по-разному.
То есть радоваться тому, что мой ребенок вообще не болеет,
это опасно, да? Это потом закончится плохо. Он будет потом болеть в школе, когда надо будет учиться, когда будет нагрузка, нельзя отвлекаться, а у него вот начнется вот этот период нарабатывания иммунитета. То есть, ну, бывают такие детки, которые в садике не болеют. Потом они догоняют это все в школе, и они болеют так же, как малышня от 2-6 лет.
То есть есть определенная норма, так сказать, заболеваний для детей, часто болеющие дети – это те, которые болеют чаще, чем эта норма,
да, вот
для
чаще.
Здорового ребенка.
Вот норма, давайте про нормы. Я всегда задаю мамам первый вопрос, они мне говорят, почему мы болеем? А я спрашиваю, а сколько раз вот вы болеете? Это очень важный вопрос. Значит, обычно нормы такие, вот в Европе и в США 6 раз в год у ребенка до 3 лет, это считается нормой. Если ребеночек посещает детский коллектив, то до 10 раз в год ребеночек в норме должен переболеть чем-либо. Наши стандарты немножечко отличаются. Дети до 3 лет – это тоже 6 раз. Дети от 4 до 6 лет – 3, 4, ну 5 максимум.
А по времени? Это месяц болеет, неделю, 3 дня в норме?
А, значит, вот в идеале,
опять
как
же,
должно
если можно
быть,
говорить норма,
да,
о болезни.
В идеале встретились с вирусом, увидели его, включился иммунный механизм по выработке антител, и вот этот процесс весь должен длиться, ну, максимум 7-10 дней, если это без осложнений, если это не на фоне иммунодефицита, если это не на фоне каких-то вирусов протекающих, персистирующих, не на фоне глистной инвазии. То есть, ну, до 10 дней – это норма, без всяческих осложнений. Если это затягивается, это уже вопрос «почему?». Вопрос к доктору, не к маме.
То есть 60-70 дней в году – это норма для здорового ребенка, когда он болеет.
Да, совершенно правильно. Вот. Потом, если ребеночек все-таки действительно болеет часто, мы выясняем
чаще
с мамой, чаще, да, вот этих нормативов, значит, следующий вопрос у меня возникает – почему? И тут у мамы большие красивые глаза.
Вам приходит с вопросом, почему мы болеем?
Почему?
А вы этот вопрос возвращаете маме.
Конечно, потому что это же очень важно. Если мы не поймем причину болезни ребенка, мы никогда не сможем ему помочь. То есть, если ваш ребенок пошел в садик, и он вот так болеет каждый месяц, это норма. Так должно быть в течение, 6 месяцев. У кого-то это затягивается до года, у кого-то это затягивается до 2 лет, такой режим заболеваний, да? Но это все в пределах нормы. Если ребеночек маленький, он там около года, и старший ребенок приносит все время из детских коллективов вирусы, болеет, соответственно, вместе с ним болеет и этот малыш. Это тоже норма, мы понимаем, откуда берется, да? Вот совершенно плохо, когда ребенок болеет, если нет причины. Дома все здоровы, бабушки, дедушки не кашляют, зубы у всех отремонтированы, ни у кого нет хронического насморка, а ребенок болеет. То есть вот это уже
ребёнок
моя...
кормят его нормально, да, и режим есть, да, а он болеет.
В красивом, теплом, сухом доме живет, да, питается самым лучшим, его любят, он не испытывает стрессов, ну то есть в общем-то в идеальной прогулке, открытые форточки, а ребенок болеет. Вот это уже вопрос ко мне. Когда я вижу вот такую ситуацию, у меня есть набор инструментов, чтобы пойти дальше и разобраться, почему болеет ребенка. Есть анализы, есть консультации специалистов, которые, я знаю, нужно назначить и выявить все-таки причину, которая уже наша, медицинская. Ну, как правило, 2/3 причин – это все-таки социальные. Мамы не понимают, почему надо открывать форточки. Мамы не понимают, почему надо мыть полы каждый день, влажная уборка. Мамы не знают, что нужно следить за гипоаллергенным окружением. Не нужно складывать в детской комнате все мягкие игрушки, все пледы, ну, в общем-то, все пылесборники, да. Вот эти нюансы, они очень важны. Когда с каждой мамой отдельно беседуешь, в общем-то, можно понять, почему болеет ее ребенок. Это
Ирина недолго. Александра, а не создаем ли мы тем самым идеальные вот эти вот условия, которых не будет в жизни? Все пледы убрали, исключительно сухой дом, и вода у нас там прокипяченная, какая угодно, и форточки открыли, а потом выходит ребенок вот в этот мир, где форточки закрыты, и воздух не свежий, и аллергены летают, и он сразу...
А у нас уже к тому времени будет сформирован иммунитет, иммунный ответ на большинство вирусов, да, которые, в общем-то, видим. У нас будет уже к тому времени, к 6-7 годам, сформированная иммунная система полностью, которая будет нас защищать, и нам все это будет вокруг совершенно неинтересно до тех пор, пока не появится что-нибудь новенькое, какой-нибудь новенький, неизвестный нам вирус. Вот тогда мы его, конечно, подхватим, переболеем в соответствии с законами гистологии, физиологии, да, то есть от этого никуда не деться. Когда говорят, мы оборвали вирусное заболевание, значит, ну, дня 3-4, и будет вам осложнение. Ну, потому что законы природы никто не отменял. То есть,
то есть нужно, чтобы заболевание все-таки прошло, начало, созрело и завершилось,
да, завершилось
образом.
И
да?
По поводу завершения хочу попросить родителей, поймите, пожалуйста, такой секрет. Если ваш ребенок уже не температурит, если у него немножко заложен нос, и он прикашливает, то это не повод вести его в садик. Дело в том, что иммунологическое выздоровление запаздывает, да, то есть клинический ребенок здоров, у вас нет жалоб, у вас все хорошо, а иммунологическая составляющая еще не успокоилась. То есть если вы на это неуспокоенное плато посадите новый вирус, то вы получите вспышку вот с теми осложнениями, со всякими температурами высокими, то есть это будет еще тяжелее, еще хуже. Поэтому нужно выдержать вот этот период после заболевания, который составляет, ну, где-то от недели до 2 недель, в зависимости от особенностей ребенка. То есть не настаивайте на том, чтобы скорее-скорее вести ребенка в садик. Это не нужно.
Елена Александровна, а вот что делать, чтобы этих заболеваний было как можно меньше, чтобы они в норме были, в рамках тех самых нормативов, о которых мы говорили?
Ну, во-первых, спокойно относиться к тому, что дети болеют. Все дети болеют, они должны болеть. Надо понимать механизм, я вам рассказала, как формируется иммунитет. С неба не падает, в банке не покупается, у соседки его занять нельзя, его надо выработать только свой иммунитет. Вот, поэтому ребенок болеть должен. Это вот аксиома.
Но иммунитет же не только вырабатывается через болезнь. Наверное, еще чем-то его можно подпитать.
Питанием, воздухом, режимом дня, закаливанием, правильным одеванием ребенка, чтобы не перекутывать его, не перепаривать, ну и разумным отношением к жизни, то есть встречала освежители воздуха в комнатах у детей с бронхиальной астмой, мама не понимает, почему дал ребенок обострение, а освежитель воздуха каждые 3 часа веществ выбрасывает какие-то химические вещества совершенно непонятные. Я видела детские комнаты без окон и без форточек. Это вообще совершенно недопустимые вещи. Надо подходить рационально и, в общем-то, заботиться о своих детях и понимать, что не всегда вы можете сами поставить правильный диагноз и вылечить своего ребенка. Обращайтесь к докторам, они обязательно помогут.
Елена Александровна, что касается форточек. Форточка должна быть открыта и проветриваться, должна быть комната детская или где он занимается, или спальня, когда ребенка там нет. Или она все время должна быть открыта? Мне кажется, так и все время открыта, и страшновато.
Ну, это вы просто трусишка, наверное. Форточка должна быть открыта
по
всегда.
По себе чувствуешь, если она всегда открыта, в общем-то, не всегда
это хорошо.
Ну, по себе
вегетососудистой дистонии мы с вами обсудим попозже. Да, у детей это, в общем-то, начинается с возраста лет 12, и, как правило, 10 сейчас пораньше. Вот эти все ощущения холода, сквозняка, как мне говорят, сквозняк. Что такое сквозняк? Ребенок не должен жить в коробке. Сквозняк должен быть. Сейчас очень хорошо делаются металлопластиковые окна, которые не пропускают воздух, ну вообще нигде ничего не дует, и дышать нечем. Собирается большое количество микробов в замкнутом пространстве, которым мы дышим. Приходит мама, приходит папа с работы, приносят с собой свои микробы, пришла бабушка, еще одни микробы, и они никуда не деваются. Их концентрация вот в этом кубике, да, в вашей квартире повышается постоянно. Естественно, когда достигнет максимума, обязательно ребенок что-нибудь прихватит. Взрослые уже не болеют, для них это нормальная флора, а ребенок заболеет обязательно. Дальше, количество кислорода. Естественно, если находится в комнате человек, дышит, количество кислорода уменьшается. Это тут же начинается снижение аппетита, вялость, слабость, ну и, соответственно, болезни. Когда человеку плохо, он всегда хочет выйти на воздух, ощутить дуновение ветра, сделать глубокий вдох. Ему нужен кислород, ему нужно успокоение. То есть нельзя жить без свежего воздуха. Единственное, форточки открываются, если это зима, ну там на миллиметр, на два. Если это лето, открыты постоянно и всегда. Вопрос еще в том, в каком месте открывать эти форточки. То ли это будет центр города.
Магистраль, да. Когда в эту форточку не свежий воздух, а все выхлопы и все тяжелые металлы, которые...
Совершенно верно. Сейчас все очень любят делать евроремонты, покупать новую мебель. Она вся пахнет. Задумайтесь, чем пахнет эта мебель, насколько это вредно. То есть я видела такие моменты, когда ребенок дает аллергические реакции, не пойми на что. Мы убираем уже, все убрали из дома. Пока мы не вынесли там любимый шкаф, ничего не помогает. Когда форточки открыты, вот эти все вредоносные факторы, они сводятся, ну, хотя бы к минимуму.
И вот опять возвращаясь к этим форточкам, которые меня почему-то очень беспокоят и тревожат. Вот я понимаю, что если ребенок с самого рождения привык к тому, что форточка открыта, все нормально. А если вот сейчас нас послушают родители, дети их все время жили в закрытых вот этих кубиках квартир, как вы говорите, и вот откроют настежь окна, форточки, или выйдут на улицу, начнут всей грудью вдыхать свежий воздух, и бронхит там, и вот
конечно,
те же самые
конечно,
ложные
скажут,
заболевания
нам спасибо,
и прочие ОРВИ.
Вот научила, так научила. Да. У вас на сайте есть наша передача по закаливанию, и там самая основная мысль идет постепенно.
Начинать закаливать никогда не поздно, желательно раньше, но если уж запоздали, но постепенно.
Да, ну воздух, это же и есть фактор закаливания. То есть поезжайте на майские праздники, попробуйте.
Да, майские праздники уже не за горами, и думаю, что воздух, солнце, вода, может быть, уже если будет тепло, уже будут нам в помощь. Только все в миру и все понемножку, да? Ну что ж, Елена Александровна, на сегодня наше время истекло. Я с вами прощаюсь, благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, сегодня у нас в гостях была врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Материнский инстинкт.
Для чего, для чего, для чего мы с тобою на свете живем? Для того, для того, для того, чтоб гулять под ночным дождем.
Для того, чтобы однажды с утра солнцу раннему дверь распахнуть и на мир улыбнувшись взглянуть и сказать завтра лучше вчера. Для того, чтобы петь по утрам. Чтобы верить в любовь. горячий огонь, ладонь. Для чего корабли, постояв, отправляются в путь, чтоб проплыв вокруг земли, непременно домой свернуть.
И вот так же и мы, как они, все куда-то, куда-то плывем.
И, наверное, скоро поймем, для чего мы на свете живем. Для того, чтобы петь по утрам, пару-рам, пару-ра, пару-рам, пару-рам, пару-ра, пару-рам, по утрам. Для того, чтобы верить в любовь, для того, чтобы встретиться вновь, чтоб согрел наши встречи огонь, ладонь.
13:35 на часах в студии. У микрофона по-прежнему автор и ведущая Наталья Милованова. Одна из важнейших задач родителей и воспитателей – показать детям, насколько прекрасным может быть мир вокруг. Нужно стремиться к тому, чтобы малыш большую часть времени пребывал в психологическом и эмоциональном комфорте. Насколько это важно и к каким последствиям может привести недоразвитие эмоциональной сферы ребенка, мы сейчас и поговорим.
АС и буки родительской науки.
И моя следующая собеседница сегодня – практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, какую же роль играет эмоциональная сфера в жизни ребенка и почему, стремясь всячески развивать с раннего возраста наших деток, не следует забывать об их эмоциональном развитии?
Ну, дело в том, что эмоциональное развитие имеет важнейшее значение и для учебы, и для построения межличностных отношений. Есть такое понятие, как эмоциональный интеллект – это умение распознавать собственные и чужие эмоции и, соответственно, воздействовать с целью достижения поставленных задач. Поэтому, безусловно, очень важным таким элементом воспитания является воспитание эмоциональной сферы ребенка. И вот здесь есть одна огромная сложность. Это недоразвитость собственной эмоциональной сферы у родителей. Почему так может быть? Ну, потому что мы все родом из прошлого, и мы росли в разные времена, да, и родители формировались в разных жизненных ситуациях. Нашим прадедушкам, прабабушкам пришлось пережить войну, пришлось пережить ситуации, когда эмоции важно было подавлять, скрывать для того, чтобы просто выжить. Вот эти идеи о выживании, идеи о том, что не нужно быть слишком открытыми, не нужно слишком бурно выражать свои эмоции, нужно их подавлять, нужно их сдерживать, они транслировали своим детям, а те в свою очередь своим детям. И многие взрослые в настоящее время выросли достаточно сдержанными, замкнутыми, с идеями о том, что мальчики не плачут, девушка должна вести себя очень строго и не выражать тоже своих эмоций для того, чтобы не подумали, что она слишком распущенная. Ну и так далее, и тому подобное. Просто потому что страшно, что нанесут удар, сделают больно. И вот такая вот стратегия подавлять эмоции вместо того, чтобы транслировать их, очень крепко приживается. Сложно избавиться от этого. Поэтому первый шаг развития эмоциональной сферы ребенка – осознать и понять вообще, что происходит у нас, у взрослых, с собственной эмоциональной сферой. Насколько я могу быть открытым, насколько я вообще… Вот элементарное упражнение даешь людям делать и вызывает ступор. Повернитесь и сделайте близкому человеку комплимент. Вы бы видели, что происходит с людьми. Это просто онемение, они не знают, ну, как бы, ну, ты, конечно, тут еще, но все-таки, ну, то есть, как бы, но какое-то, да, существует. То есть, просто повернуться и сказать: люблю, ты классный, замечательный, бесподобный, восхитительный. Это очень-очень сложно. Это навык, который нужно заново прививать взрослым в первую очередь.
Вот, Екатерина, не выражать эмоции или сдерживать их, это же не значит, что не испытывать, не переживать. Да. Может быть, те самые люди, которые пытались эти эмоции скрывать, не проявлять открыто, это не значит, что они не испытывали радости, что они не испытывали грусти, печали. Эмоции же не только положительные всякие, да, что они не испытывали чувства любви, там, эмоции с этим связанных там и так далее.
Дело в том, что действительно… Эмоции они испытывали, но одно дело испытывать эти эмоции, а другое дело понимать, что конкретно ты чувствуешь. Потому что если ребенка не учить понимать сферу эмоций, то он будет чувствовать какое-то смятение, да, какие-то вот совершенно, что называется, амбивалентные чувства, то есть, а называть их он не сможет. То есть какая-то тревога, волнение. А
то
что это значит?
Вначале было слово, да?
Безусловно.
То есть если мы назвали эмоцию словом,
особенно для ребенка, да, она закрепляется.
Да, больше. Потрясающие результаты можно наблюдать, например, в специализированных детских группах, где психолог называет просто эмоции, которые чувствует ребенок. И видно, как меняется его состояние. Ребенок бросает мяч, топчет, падает. Психолог говорит: я вижу, ты злишься. Это злость. Ты топчешь, потому что тебе неприятно. Ребенок затихает и успокаивается. Ему уже не нужно больше злиться, потому что он понял, что с ним. Взрослый подсказал ему, объяснил. Ребенок радуется и выражает свою радость. Да? Взрослый говорит: ой, как здорово, ты радуешься, тебе очень приятно. Где ты это чувствуешь? Покажи. И ребенок научается распознавать чувство радости, научается понимать, что для него хорошо, что плохо, что полезно, а что не полезно. И вообще я хочу сказать, если говорить уже о каких-то жизненных, таких дальних целях, то вообще человек должен знать, чего он хочет, к чему он стремится. Мне часто приходится работать со взрослыми, выросшими вот детками, которые в детстве не знали, чего они хотят, они не знали, кем они хотят быть, они не знали, куда они хотят поступать, они не знали, за кого они хотят замуж или жениться. И так вот они пришли с тем, что и сейчас вот я не понимаю, чего я хочу. Но на самом деле желания есть, но они скрыты, они не привыкли быть с ними в контакте. Им страшно заглянуть туда, в эту сферу эмоций. А ведь еще Фрейд говорил, мы как-то с вами обсуждали вот эти стадии развития ребенка по Фрейду, и мы говорили о том, что принцип развития ребенка, вот основной, главный, это получение удовольствия. То есть в один период жизни он получает эмоции, радость, удовлетворение от одних действий, в другой период от других действий, в третий от третьих действий. И, соответственно, ребенок, получая удовольствие, он тянется к удовольствию, как цветок к солнцу, и он движется туда, где ему хорошо. Поэтому задача родителя, развивая эмоциональную сферу ребенка, поощрять. Говорит: молодец, как здорово, у тебя получается. Как
то есть всячески вызывать положительные эмоции, да, у ребенка. Да?
И тогда он будет сам тянуться туда, куда нужно. Тогда не придется.
И тогда такой вопрос, Екатерина. Значит ли, вот мы говорим, эмоциональный фон должен быть комфортный, у ребенка нужно стараться вызвать положительные эмоции. Значит ли это, что эмоции гнева, ненависти, нелюбви, ребенок тоже может это все испытывать, да, злости, там, раздражения нужно подавлять, скрывать?
Нет, очень важно показывать ребенку, что эмоции есть разные. И в нашей жизни нет плохих и хороших эмоций. Это все хорошие, да, эмоции наши друзья. Если мы чувствуем гнев, то иногда этот гнев нам говорит о том, что другой человек поступает плохо в отношении нас, и гнев поможет нам защитить себя, защитить собственные границы, и тогда, значит, надо что-то делать. То есть гнев, как советчик, как подсказчик,
с одной стороны, говорит, наши границы, да, а с другой стороны, может быть, тогда я подумаю, что я не буду так поступать по отношению к другому, чтобы он не испытывал таких эмоций по отношению ко мне, да? Может же вот такая,
конечно,
обратная реакция.
И такая обратная реакция следом идет, конечно. Ревность. Ты ревнуешь сейчас? Ты злишься, да, и называя вещи своими именами, тоже мы даем ребенку понять, что мы видим, что ты чувствуешь, мы рядом с тобой.
То есть негативные эмоции не нужно подавлять?
Ну, конечно, нет.
И их место в жизни тоже должно быть определено, в жизни,
конечно,
ребенка в том числе.
Да, да. А вот помните, как в сказках: разозлился Иванушка там, да, на
как
то, что сделал, как размахнулся
и всех
победил. Да, то есть и тому, чтобы разозлиться, есть место в жизни, и тому, чтобы восхититься, есть место в жизни. И как раз-таки тем самым мы показываем ребенка, что мы любим тебя любым, мы принимаем тебя любым, мы поддерживаем тебя любым. Важно, чтобы ты сам понимал, чего ты хочешь. Важно, чтобы ты сам понимал, какие эмоции дальше в жизни важны, помогают тебе, а какие эмоции, например, мешают, да, тоже есть разные эмоции. Например, страх, да, иногда страх мотивирует, и человек говорит: ах так, ты, ну, например,
я преодолею,
страшно, да? Так на тебе, еще вперед. Я точно знаю, что если идти навстречу страху, то там тебя ждет успех. А часто вот еще есть такая позиция: страшно, не пойду, не буду,
тоже
спрячусь.
Тоже может быть хорошая позиция, потому что не буду лишний раз рисковать, потому что очень часто те отважные ребята, к сожалению, попадают,
да,
совсем бесстрашные, да, попадают в очень неприятные ситуации. Иногда страх, в общем-то, он, наверное,
конечно,
иногда очень,
да,
часто он нас защищает. Он, может быть, эта эмоция для того и придумана,
да,
там старым,
да,
хозяином,
да,
чтобы защитить человека.
Вот. И вот здесь уже, конечно, первая, да, часть – научить ребенка распознавать эту эмоцию, а вторая, да, уже научиться понимать, что с ней делать дальше.
Управлять,
да,
эмоциями, да?
То есть, если это тот страх, который мне мешает развиваться, это одно, одна стратегия поведения включается. А если это страх, который говорит, ну, куда ты лезешь, за гаражи ночью-то зачем? Mm-hmm. Куда ты полез, дерево как-то вот такое тоненькое накренилось, то это как раз нужный страх, союзник и советчик.
Да, надо понимать, что зависть, например, это плохая эмоция, она в любом случае мешает тебе, но она может тебе подтолкнуть к тому, что можно ведь завидовать черной завистью белой, да? Uh-huh. Черной я буду желать сопернику своему только плохого, а белой, а постараюсь-ка я добиться чего-то такого или, может быть, более лучшего?
Но чтобы... Я хочу сказать сейчас тоже по секрету, что все завидуют. Нет людей, которые не завидуют. И вот это вот «я никому никогда не завидую», не верьте, уже, значит, человек привирает немного. Действительно, да, вот условно говоря, черная-белая зависть есть. И, например, это тоже хорошее чувство, чувство конкуренции. Доказать, что ты лучше, да, и можно пойти и сделать лучше других, и это поднимет тебя на более высокий уровень и мотивирует остальных стремиться за тобой. А можно пойти и напакостить, самому ничего не делать, а напакостить остальным для того, чтобы у них не получилось тоже. Вы все сидели вот как бы в этой нехорошей ситуации, но зато никому не обидно,
ну
ни
да,
у кого не получилось.
Зависть, если конкуренция, то она должна быть честной, а не мы как раз вот в предыдущие передачи две говорили о конкуренции. Екатерина, а вот еще хочу, у нас немножко времени осталось, мы, как всегда, не успеваем ничего. Очень важно, вот почему-то сейчас дети современные страдают сниженным эмоциональным фоном. Одной из причин мы сказали, наверное, потому что родители сами многие вот эти эмоции в себе давили, или, может быть, их родители не помогли им развить, да, но не у всех родителей, у которых не развиты эмоции, дети не испытывают вот этого эмоционального сниженного фона. С чем это еще может быть связано?
Начнем с того, да, что является сниженным эмоциональным фоном, да, это плохое настроение, это дурное расположение духа, потому что если говорить о клинической картине, то клиническая картина депрессии, она уже как бы заставляет специалистов предпринимать определенные шаги и стратегии лечения. Мы сейчас говорим не о клиническом заболевании, депрессия, да, а мы говорим просто о плохом настроении. Ну, такая вот царевна Несмеяна в семье растет, да, или вечно недовольный маленький начальник, топающий ногами, капризничающий и рыдающий. Или просто замкнутый ребенок, который не делится и не выражает никак своих чувств.
К сожалению, Екатерина, время наше вышло, не успели мы многое очень интересного еще сказать. Может быть, мы вернемся к этой теме. А сегодня я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. И на сегодня это все. Всего вам доброго. Встретимся в первую рабочую среду после майских праздников на волне 89 FM в программе «Радио Донт Эйр».
Материнский инстинкт.